Еврейский мир. Земля обетованная, Тора, пророки и, наконец, Мессия. Может ли еврей, поверив в Иисуса Христа, оставаться евреем? Вопросы, сомнения, поиски и ответы ждут нас в передаче «Шалом».
Шалом,
шалом.
Шалом, дорогие друзья! Мы рады вас сегодня приветствовать у нас в нашей передаче. И, наверное, хочется начать с приветствия. Христос воскрес!
Воистину воскрес!
Христос воскрес!
Воистину воскрес!
Христос воскрес!
Воистину воскрес!
Друзья, шалом! Шалом!
Шалом, да.
Итак, мы сегодня в прямом эфире. У нас 9 апреля, понедельник. И это значит, что мы с вами, как всегда, погружаемся в интересный, яркий, контрастный такой еврейский мир. Находим точки пересечения с христианством, смотрим, как же развивается иудейско-христианский диалог. И, друзья, думаю, что это важно для всех нас. Итак, мы начали, конечно, нашу передачу с потрясающего приветствия. Христос воскрес, воистину воскрес. И сегодня мы будем продолжать, конечно, говорить о Пасхе. Мы сделали в предыдущей передаче некий ввод. Мы рассказали, как началась эта история, как началась Пасха, с каких событий, с чем она была связана, какие потом происходили изменения. И сегодня мы продолжаем эту тему, друзья. Будем говорить о Пасхе, о ее трансформации. Вот в чем же все-таки произошли существенные изменения, а что осталось неизмененным? Вот давайте как раз будем сегодня об этом. Сейчас скажу наши координаты. У нас ничего не поменялось. WhatsApp и Viber по-прежнему к вашим услугам. Номер +7 977 850 0996. Пожалуйста, пользуйтесь. Если вы нас слышите, видите, пожалуйста, также пишите нам, с удовольствием будем отвечать на ваши вопросы, мнения. Ну и, конечно же, друзья, сейчас прозвучит телефон прямого эфира. Давайте даже вот я-то его и озвучу. Значит, 8 800 333 1706. Видите, вот все разнообразно, доступно. Пользуйтесь, пожалуйста, чем вам, как говорится, больше удобно и больше нравится. Итак, о Пасхе. О Пасхе, может быть, мы, скажем так, сделаем все-таки такой небольшой ввод. Начнем, может быть, со следующего. Иисус и его ученики, апостолы, когда собирались на тайную вечерю, я думаю, что этот сюжет известен многим, ну, хотя бы даже через картину Леонардо да Винчи, потому что, если кто не видел в подлиннике, репродукций достаточно много. Ну, и вообще, все-таки достаточно известная тема, тайная вечеря, значит, предательство Иуды, молитва Христа в Гефсиманском саду, потом суд над ним, вот его распятие и воскресение, что являлось некой такой именно развязкой вот этого потрясающего события. Вот если говорить о Пасхе, о той вечере, которая происходила вот в этой горнице между Христом и учениками, вот, скажем, Пасху они отмечали какую? Ветхозаветную?
Ну, а какую еще они могли?
Вот, так.
Да, можно, конечно, сказать, что православную или католическую, но тогда еще не установилась ни та, ни другая, и была только одна. И суть-то обоих праздников, христианской и еврейской Пасхи, христианской во всех ее многочисленных, ну, точнее, двух проявлениях, католической и православной, она одна, это искупление, это ключевое слово к обоим праздникам, к обеим датам. Евреи празднуют исход, но исход произошел благодаря искуплению. Мы, христиане, празднуем, и я бы даже не стал различать, потому что сегодня довольно много евреев-христиан уже, и я к таковым тоже отношусь, и мы отвечаем это вместе, потому что по замыслу Божию это произошло в один день года, в один период, точнее, потому что вот Пасха — это семидневный праздник на земле Израиля, восьмидневный в диаспоре, и распятие, и воскресение Христа произошли внутри этого периода, и это все не случайно, это не совпадение, это не просто вот евреи свой праздник празднуют, а мы, христиане, свой. Нет, на самом деле это один праздник, и ключевое слово — это искупление. Кровью Мессии нашего мы искуплены от греха и смерти, точно так же, как кровью ягненка евреи были искуплены от смерти, от рабства. Только тогда это было в физическом мире. Это был видимый такой урок, видимая, ну что ли, постановка для того, чтобы объяснить, показать, намекнуть, если хотите, потому что речь шла о далеком будущем, от исхода до Христа 1500 лет примерно. Это урок того, что как Бог искупает вообще, да. Вот если мы вышли из Египта благодаря крови Агнца, то вот этот путь искупления, искупления из рабства, мы были рабами, да, и Бог выкупил нас кровью вот этого самого ягненка. Его кровь защитила евреев. И это великий образ крови нашего Мессия, который выкупил нас из рабства уже не фараону, но греху, рабству смерти, рабству аду, рабству сатане, выкупил нас, буквально выкупил. Больше сатана не имеет власти над человеком, который посвятил себя Богу. И это прекрасно. И это объединяет два праздника. И это не мой замысел, но Божий замысел. Эти два праздника вместе, потому что один учит о другом, а другой завершает первый.
Да, ну ты нарисовал потрясающую картину, но я хочу сказать, что это имеет место быть.
Да.
Просто, может быть, сейчас некоторым, знаешь, покажется, что у людей верующих, ну, абсолютно какая-то рафинированная жизнь, потому что все проблемы решены, закончены, ну, так как они посвятили свою жизнь Богу, теперь не жизнь, а малина. Друзья, на самом деле приключения только начинаются. Да. Но они с хорошим исходом. И, как говорится, помните, вспоминаем слова Писания: если Бог с нами, то кто против нас? У нас есть звонок, давайте мы примем его сейчас. Шалом. Да, мы слушаем вас, пожалуйста. Нет, вот никак. Ну, пробуйте, пожалуйста, еще раз позвонить. Давайте я даже вот напомню наши все эти контакты. Телефон 8-800-333-1706, а также у нас мобильное приложение WhatsApp и Viber, +7 977 850 0996. Давайте с вами, друзья, общаться. Присылайте ваши сообщения, кстати, да, если вы нас слушаете сейчас, видите онлайн, то тоже мы также будем их зачитывать. Да, друзья, пожалуйста, присоединяйтесь. Используйте разную коммуникацию. Итак, вот, значит, возвращаемся опять вот в это место, в эту комнату, или как это назвать, это то помещение, где проходила именно Тайная вечеря. Вот, скажем, мы немножко перечисляли в прошлый раз, но вот чтобы сейчас можно было нарисовать картину нашим слушателям. Итак, мы говорили о том, что ноги омывали не зря, потому что там все-таки возлежали, ну, была такая традиция.
Чтобы не пахло нос.
Конечно, чтобы все было эстетично, скажем, с уважением к своему ближнему. Итак, вот они возлежат в этой горнице. Что у них на столе? Ну, наверное, традиционно, да, по, как бы именно по таким пасхальным таким особенностям трапезы. Это вино, это травы всякие там, да, горькие специи, это хлеб. Вот, кстати, ягненок был или нет? Там, по-моему, ничего вот в Писании не сказано.
Сказано, да?
Да ты что?
Да.
Слушай, вообще, надо перечитывать.
Луки, 22 глава.
Спасибо.
7-8 стихи. Иисус посылает Петра и Иоанна приготовить ягненка. Прежде чем они сядут за эту тайную вечерю, да. А как же без ягненка? То он же главный герой вообще.
Так вот, я о чем и говорю. А мы как-то вот здесь вспоминали, есть ли ягненок? Есть, друзья, есть.
Нет, я бы уточнил. Был.
Был.
В те времена был.
Хорошо. Вот смотри, скажем так, вот что нужно было делать вот в момент вот этой тайной вечери? Вот, допустим, что делал Христос с учениками? Вот смысл именно вот той Пасхи, которую они встречали, да? Что там происходило?
Ну вообще, пасхальный седер, или пасхальный ужин, или пасхальная вечеря, если говорить вот древним библейским языком, ее цель одна — вспомнить, что было, ну, если говорить о временах Христа, о том, что они должны были вспоминать, о том, что было 1500 лет назад, во времена Моисея, когда Бог вывел чудом искупил, не просто искупил свой народ из рабства фараону, и хранить эту память, вспомнить и передать ее следующему поколению. И поэтому Пасха — это семейный праздник. И вот Тайная вечеря, она поэтому по необходимости включала в себя элемент воспоминания о Египте. Это не просто Иисус перед смертью собрал своих учеников и завещал им там что-то, или какие-то последние наставления.
Ну, или, в конце концов, просто хорошо поужинал. Вместе с друзьями.
Совсем не так. Это неверно понимать. Нельзя забывать, что у этого собрания, которое называется пасхальное, там, седер, седер — это порядок, значит, на иврите, потому что там определенный порядок у этого праздника есть, определенные правила, и тогда они были, к сожалению, они не описаны в Евангелиях, но это потому, что подразумевалось, что всякий читающий их хорошо знает, потому что писали это евреи, и, в общем-то, поначалу для еврейской аудитории. И вот эти правила, они наверняка соблюдались Христом, и наверняка вот этот контекст воспоминания об исходе из Египта обязательно присутствовал на этой вечере. Угу. Просто, ну, невозможно себе представить, что было по-другому.
Угу. Ну, то есть, вот опять же, да, возвращаясь к зарисовкам, Христос за столом как бы погружал своих учеников вот в этот, скажем, исторический контекст, да?
Да-да, не Иисус даже, а, ну, собственно, он погружал, безусловно, но это замысел, то есть они собрались ради этого. Идите, он говорил, идите, приготовьте нам
просто
есть,
знаешь,
Пасху.
Да, будем интересно, да, как это происходило. То есть, ну вот опять же, мы же сейчас все равно на это смотрим, исходя из, ну как бы, некого нашего опыта. То есть это было наподобие проповеди, скажем. Или это было просто, ну, некий такой интерактив, да, то есть когда задается какая-то мысль, направление, и все в этом участвуют. Вот как это происходило? Я не знаю, кстати, описано это, не то, что не знаю, но вот видишь, Саган мы как-то пролетели, да, ничего, ты сказал, ничего. Там написано. Вот. Здесь написано. Есть какие-то указания или нет? Вот просто, ну, они собирались...
Не-не, наверняка были, 100%.
Были.
Вот нынешние правила, которые, по которым сегодня евреи отмечают Пасху, они называются Агада. Это часть, небольшая часть Талмуда, она отдельно издается, ее можно легко такую книжечку купить. Агада — это значит повествование, рассказ. И это вот правило, по которым надо проводить вот эту пасхальный ужин, или как тогда Иисус делал в этот день Тайную вечерю. Тогда это еще не было записано, но Талмуд, как известно, был это 3-5 века, он был записан нашей эры, намного позднее Христа, но устные предания, которые были записаны в 3 веке, они намного древнее. И поэтому у меня нет сомнений, что и во времена Иисуса были эти правила, и они были общеизвестны. Именно поэтому о них, возможно, и не упоминается в
как-то более подробно. Да,
в Евангелиях, но
понятно.
Там есть отголоски, есть некоторые детали, которые указывают, что Иисус придерживался этого правила на Тайной вечере. Ну, например, это знаменитая его фраза, когда он поднял чашу и сказал: «Сия есть кровь моя, Нового Завета, за многих изливаемое во оставление грехов». Это Евангелие от Матфея, 26 глава, 28 стих. Это по описанию можно понять, что это была так называемая третья чаша из общего правила еврейского. Там 4 чаши, 4 раза специально... специальные, так сказать, вот темы поднимаются за этими чашами. И почему я думаю, что это именно эта третья чаша? Потому что Новый Завет упоминает, что это было после еды. Uh-huh. И именно после еды в еврейском седре и сегодня после еды поднимается третья чаша. Она называется чаша искупления, и она самая важная часть праздника, потому что она опять напоминает об искуплении, что в Египте было искупление. Не просто мы вышли погулять, или не просто там Бог нас отбил от хулиганов, а Он выкупил нас из рабства. Он не просто вывел, Он имел на это право полное. Это не было насилие, это был святой божественный акт искупления. И вот это чаша как раз об этом говорит. Иисус не случайно, именно эту чашу подняв, говорил о том, что его миссия, она на самом деле была, так сказать, указана, на нее указывает вот кровь того Агнца, кровь которого спасла, вывела евреев из Египта за 1500 лет, из Египта за 1500 лет до этого. Другие есть, например, общеизвестно, что в конце этой Тайной вечери написано: «Они воспев вышли». И поскольку это, ну, русский язык, он неоднозначный, и можно понять, что они вышли пели и выходили, а можно понять, что они сначала спели, а потом вышли. Да. Да. Вот, скорее всего, так, потому что существует четвертая чаша, которая называется чаша хвалы, и смысл основной, что в конце вот этой вечери, этого седера, нужно обязательно поблагодарить Бога за это искупление. И благодарности обычно в еврейской традиции это песнопение, и даже танцы, не побоюсь этого слова. Вот, и это музыка, уж в любом случае. И они пели не просто так, не просто там, я не знаю, расцветали яблони и груши, они пели хвалу Господу, это 100%, даже никаких сомнений нет. И после этого седер закончился, и они вышли вот в Гефсиманию, и там была молитва последняя Христа перед распятием, затем предательство.
Прежде чем мы продолжим, друзья, простите меня, пожалуйста, не задала я вам вопрос в самом начале эфира, да, где-то наш традиционный вопрос к нашим слушателям, вернее, вопрос не традиционный, как бы здесь форма, да, вопрос надо было задать, я не задала. Вопрос такой вот. Давайте сейчас все-таки в эти пасхальные дни, может быть, зададим себе этот вопрос, и я уверена, что, скорее всего, он вами задавался. Вот что для вас есть Пасха? Вот нас здесь вы спрашивали у нашего коллектива тоже, вот, внутри, да, что для вас есть Пасха? Вот, и мы так прилежно писали, что она для нас есть. Вот давайте мы как бы присоединимся на самом деле к этому. Вот что для вас есть Пасха? Напишите, пожалуйста, да, одним словом, каким-то предложением. Может быть, скажем, именно Пасха этого года что-то для вас особенное открыло, явило. Может быть, у вас есть именно какой-то вопрос, связанный именно с этой темой, вот что для вас есть Пасха, есть какое-то преткновение, есть какое-то препятствие, да, какое-то непонимание или несогласие с этим, потому что сейчас все-таки, как бы то ни было, благодаря этому празднику мы все вот погружены в этот контекст, поэтому вот, давайте, что для вас есть Пасха, друзья, попробуем, да. Напомню наши координаты, во-первых, WhatsApp и Viber, плюс 7 977 850 09 96. Также не забывайте нам сообщения присылать, дорогие, будем с удовольствием их зачитывать. И сейчас, я думаю, что пора нам уйти на небольшую перебивочку, буквально несколько секунд, и мы снова вернемся в нашу студию. Не переключайтесь, мы будем продолжать.
Вы с нами не согласны? Имеете свое мнение? Хотите задать вопрос? Мы ждем вас в эфире передачи «Шалом». Звоните по телефону прямого эфира 8 800 333 1706. Мы рады вам!
Друзья, барабанная дробь. Мы здесь сейчас с Максимом призадумались, представила ли я его в начале эфира и представила ли я себя. Давайте, в общем, представимся, да, итак, у нас эфир «Шалом», понедельник, друзья, мы говорим о Пасхе. Я уверена, что сегодня вы получите что-то особенное вот от того, что будет рассказывать Максим, и представляю Максим Амосов, руководитель миссии «Евреи за Иисуса» в России. Максим, как всегда, рада видеть тебя очень и слышать, взаимно, и общаться. Вот. Ну и Татьяна Ваганова за микрофоном. Друзья, говорим мы сегодня, еще расскажу о Пасхе, и вопрос у меня к вам, вот что такое Пасха, что есть Пасха для вас? Может быть, это будет одно слово, может быть, это будет что-то более такое, более длинное, но важное, да, какое-то откровение, может быть, которое вы получили именно в этот пасхальный период. Какие-то вопросы, сомнения, друзья, пишите, пожалуйста. Мы сегодня погружаемся в этот потрясающий праздник. Вот уже очень много интересного нам рассказал Максим, да, мы узнали. Вообще мне вот настолько, мне кажется, это трепетно, потому что когда мы говорим о Пасхе, Христос воскрес, мы понимаем, что Он центральная личность этого события. И поэтому хотелось бы себе представить, хотя бы немного прикоснуться к тому, что было тогда у Него с учениками, как все это происходило. Вот мне кажется, что это важно. Как вам, друзья? Вам кажется, что это важно? Да, знать все-таки, что была Пасха для Христа.
Да, конечно, важно.
И как она протекала. Конечно. Ну, я же не тебя сейчас спрашиваю, я к людям. Для тебя, конечно, тоже важно, я понимаю.
Я думаю, для каждого.
Для каждого? Для меня, да. Хорошо, ладно. Надеюсь.
Я даже готов объяснить, почему.
Хорошо, давай немножко попозже. Значит, вернемся, да, к нашим вот пасхальным событиям, вернемся в то место, где проходила Пасха. Вот, может быть, сейчас мы переключимся на следующее. Мы поняли, что они отмечали Пасху еврейскую, они вспоминали все эти события, связанные с исходом из Египта, с тем, что Господь вывел их, спас, дал вот эту надежду. Но давай поговорим о уже, скажем так, неких новых проявлениях в Пасхе, то есть какая все-таки уже происходила трансформация, если мы говорим о Христе, если мы говорим все-таки уже о неком шаге вперед, то есть история, она продолжается. Вот что было нового? И, ну, давай, ладно, все, на этом пока остановлюсь, чтобы не засыпать, не закидывать тебя вопросами.
Ну, мне кажется, что вот это очень хороший вопрос. Что же вот что же приключилось с этой традицией на Тайной Вечере, и как она внесла изменения в нее. И вот я хотел бы, чтобы радиослушатели поняли основную мою мысль, что да, Тайная Вечера внесла изменения в это, но не столь драматичные, как, к сожалению, сегодня многие думают. Сегодня христианская Пасха — это совершенно другой праздник, чем еврейская Пасха для многих. И это, на мой взгляд, неправильно. Это просто от невежества, от неграмотности или от нежелания, что ли, признать вот эту корни этого праздника.
Я думаю, это от наследия, да, Максим. Да, да, да. Но нет, это же,
я говорю сейчас, сколько... я не ругаю современников.
Да, сколько за плечами-то.
Я вообще никого не ругаю. Я констатирую факт. Да, вот именно за 2000 лет... такие изменения накопились, и вот я думаю, что, ну, как-то грамотные люди, они знают, что это неправильно, и вот, ну, по крайней мере, люди, мои коллеги, мои единомышленники, они об этом говорят, но просто нас не так много, к сожалению. И вот мне кажется, что надо, вот на чем сосредоточиться, что Иисус на Тайной Вечере отмечал исход. Это был праздник исхода. И это не просто потому, что он отдавал дань традиции своего народа, он сам был евреем, и потому что дата была... Нет, не только, скажем так, не только поэтому. Но основной целью его лично там, на этом празднике, было показать связь собственной миссии, того, что он должен сделать, потому что это было еще совсем близко, но еще впереди, с тем, что было сделано тогда. Он специально выбрал этот момент, чтобы об этом поговорить именно на Пасху, потому что это многое объясняло. И он, когда он поднимал эту чашу и говорил, что это кровь моя, он не просто взял чашу и вдруг сравнил свою кровь с вином. Вовсе нет. И это, кстати, для многих остается непонятным, некий мистический христианский ритуал. А на самом деле эта кровь, эта чаша была символом и остается символом той самой крови ягнят, которая была намазана на косяки дверей в Египте и которая была знаком для Бога обойти этот дом и не поражать его смертью. Там первенцы погибали во всех домах, где не было этого кровяного знака. И поэтому он не случайно именно эту чашу поднял, не случайно именно на вино указал, как на, точнее, там, сказать, плод виноградной лозы, потому что многие не думают, что там был портвейн или когор, это целая отдельная песня, что там было.
Ну и не виноградный сок.
Это был виноградный сок, но немножко перебродивший.
Ну, то есть это было вино, называя
это своим, было вино, но совсем не крепкое, совсем слабое, потому что тогда не было консервантов, и холодильников особенно не было, и поэтому единственный способ хранить это было вот, ну, заставить сок перебродить. Он был типа кваса крепости, очень слабый. Вот. Но все-таки это было вино, и оно называлось вином. То, что у нас ныне называется там вином сегодня, там, это крепленные так называемые вина, или даже сухие, там, где градусы 12-14%, в те времена это совсем не называлось вином. Ну, неважно. Это отдельная песня. Так вот, он не случайно поднял эту чашу, не случайно, потому что уже был образ, созданный вот этой традицией, традиций, и заповедями, и традициями, причем многовековыми, 1500 лет. И это поэтому этот язык был понятен для его слушателей. И он стал мистическим для нынешних читателей, которые не знают истории и читают лишь вот про Тайную вечерю. И, конечно, загадка, почему это Иисус сказал на вино, что это его кровь? С какого перепугу, что называется? Ну, ему можно, он Бог, типа, ладно. А на самом
что
деле,
хочет, то и говорит.
Да, что хочет, а на самом деле глубочайший смысл. Уже была традиция, что этот напиток является, он не случайно красный, он является прообразом, точнее, символом крови того самого ягненка, невинного абсолютно, кровь которого, смерть которого искупила еврейский народ от страшного наказания, от смерти, от рабства. И поэтому столько связей, поэтому очень логично является заявление Христа, что это моя кровь, потому что его миссия такая же. Он тоже абсолютно невинный, погибал для того, чтобы выкупить все человечество, этот раз уже не только евреев, но и включая, но все человечество от рабства уже не фараону, но дьяволу, греху, смерти, всему вот этому, что объединяется большим-большим словом грех или зло, или как хотите. И вот эта связь его, она очень логична. Вот это заявление очень логично, потому что уже была устоявшаяся традиция. Надеюсь, я хоть как-то пояснил, почему это важно.
Ты прекрасно да, пояснил. Хорошо, слава вот, да. Ну, кстати, если кто-то что-то не понял, у нас же сейчас прямой эфир. Друзья, вы звоните, пишите, да, мы с удовольствием просто будем принимать вашу обратную связь. А у нас здесь есть уже телефонный звонок, и сейчас мы выводим нашего слушателя. Шалом, мы с вами.
Угу. Ага, да, это Дмитрий, шалом, мир вам. Ну, да, интересно, но я хотел, знаете, просто вот параллелизм этот дополнить, немного еще мне так пришло, что, смотрите, вот дальше потом народ израильский, он проходил Красное море, есть такой псалом в Ветхом Завете, где говорится, что это как бы было море печали, и народ его прошел, и оно его не поглотило, а вот фараон погнался, и оно его поглотило. Соответственно, это похоже, как Иуда Искариот погнался за Иисусом в Гефсиманском саду, да, и апостолами, и, соответственно, Иисус прошел море печали, креста, да, и она его не поглотила, а Иуда Искариота поглотила. И, соответственно, потом жены мироносицы, это как с Марией Магдалиной, это как Марьям танцевала о том, что народ прошел это море печали, mm-hmm. которое вот нашли воскресший Иисус. А потом дальше Иисус преломляет хлеб с Лукой и Клеопой, ест рыбу с Петром и апостолами. Это как прохождение пустыни с манной. И уже дар Святого Духа в Пятидесятницу — это вступление в обетование, как прохождение вот уже в Палестину, да, в обетованную землю.
Угу. Ну, интересные, да, такие
да,
параллели?
Да, интересно, у меня угу. как-то, как у еврея, сразу как-то вот возникает неприятие вот какого момента. Параллель Димы очень правильный, но я только удивился, почему это в море печали у него оказался один Иуда. Иуда — это лишь слабый прообраз, это вообще никто по сравнению с фараоном. Я бы сравнил Цезаря с фараоном, Гитлера с фараоном, богопротивник. Иуда это просто человек, который был предателем, и кстати, таковых...
Это просто все равно сильный образ, понимаешь,
да,
для
да,
всех.
Да, но он не один, я вот что хочу
понятно.
Сказать, что в этом море печали оказался не один фараон.
Просто, может быть, знаешь, здесь же, пойми, да, вот, да. Наверное, срабатывает все-таки следующий момент, что Иуда был один из апостолов, он был да, близок нет, к Христу, да, и вот он...
Да-да, конечно, да. Но я-то хотел сказать, что совершенно правильная аналогия, но фараон — это не прообраз Иуды.
Угу.
Фараон — это прообраз всего его мира, который вместо того, чтобы вот, принять да? Христа, угу. гонится за ним и преследует его. И таковых на протяжении истории было столько, что не сказать, не пером описать. Достаточно вспомнить первые 3 века гонений на христиан. И тогда действительно цезари гонялись за христианами и убивали их, и многие из них пострадали. И тем не менее они ныне святые герои, а те, которые гонялись за ними, если не покаялись, то в аду. И поэтому... Я хотел просто расширить, не противиться Диминой аналогии, она правильная, но не до конца. Это не только Иуда, это все богопротивники. Да.
Спасибо.
Пожалуйста,
у нас хорошо. Приходите к нам, друзья. Да, у нас еще звонок есть, давайте мы примем его. Мы слушаем вас, шалом. Говорите, пожалуйста, вы в эфире.
Телефон включен, но слов нет.
Да, говорите, пожалуйста, если вы слышите нас, мы в эфире. Да, ну вот...
Наверное, не верит своему счастью.
Да. Наверное. Да. Друзья, поверьте, поверьте, есть такая возможность. Вот, и, как всегда, давайте я вам это быстро напомню. Наши координаты, телефон прямого эфира 8 800 333 1706, WhatsApp и Viber плюс 7 977 850 0996. И, конечно, вы можете нам писать, пожалуйста, сообщение. Я напомню вам вопрос, который был задан. Что для вас есть Пасха? Пожалуйста, напишите, что это, какое-то что-то личностное, да, какое-то откровение, может быть, наоборот, некий такой протест, непонимание, вопрос. Друзья, мы сейчас как раз для того, чтобы об этом говорить. И думаю, что мы можем, наверное, к следующему перейти. Вот за твоей мыслью, которую ты развивал, то есть если мы говорим о некой трансформации, о движении уже Пасхи, о ее развитии у Христа с учениками, мы сейчас объяснили примерно, да, что там происходило, очень интересно на самом деле. Я даже себе просто это представила, эту картину. Вот когда Христос все это произносил, делал, да, указывал на себя, ученикам насколько это было понятно, вот это некая трансформация, или для них все-таки это было еще пока что-то неоткрытое, то есть они понимали, что что-то сейчас происходит, может быть, особенное, и понимали, что Христос тоже особенный человек, вот, опять же, да, не знаю, насколько, да, они могли в тот момент, все ли принимали его как мессию, понимали, что это и человек, и Бог. Вот давай об этом.
Ой, тоже замечательная тема. Я думаю, что если и понимали, то не до конца уж точно. Потому что лишь воскресение Христа, и слава Богу, что Он воскрес, и как хорошо, что мы сегодня это празднуем, оно внесло, поставило точки над «и». Потому что, вы знаете, можно много чего говорить, но, как говорится, надо осязнуть. И вот евреи-то, они осязнули, они увидели эту кровь, они исполнили по вере это требование, эту заповедь Бога, они помазали. Но потом они увидели плод от этого, они остались живы, более того, они вышли ногами, не верою, а прям буквально ногами, они вышли в свободу, они ощутили эту свободу. И, кстати, тут же неправильно ее воспользовались, но известная история о золотом тельце, но это, кстати, не в обиду евреям, а это урок всем людям, потому что вот вы говорили, что после смерти, Танечка говорила, что после смерти Иисуса и его воскресения, мол, у верующих теперь все тип-топ. Да нет, приключения только начинаются, когда свобода приходит.
Так я уже было... как раз да, это да, сказала. Да, да, что вот приключение
я как раз подтвердить эту мысль, да, что со свободой напасти не кончаются, а только начинаются, но только ты ее решаешь уже совсем по-другому, не как раб эти напасти, а как свободный человек. И в этом, как говорится, и радость-то, что ты сам уже отвечаешь за свою жизнь, а не твой хозяин там за тебя отвечает или наоборот не отвечает. Так вот, и воскресение явилось тем самым осязаемым фактом, точкой, подтверждением, утверждением, я не знаю, завершением вот этого искупительного акта. Только тогда, когда вот этот самый Фома вложил руки в раны, в ребра и в раны Иисуса Христа, тогда для него произошла Пасха, произошло искупление. Он вышел, он пал на колени и сказал: «Ты Господь мой и Бог мой». Тогда он осознал, что Иисус не только Мессия, но и Бог. Там была такая тонкость. Безусловно, я не сомневаюсь, что апостолы считали Иисуса Мессией. Проблема была в том, что в тогдашнем менталитете, да и, кстати, и в нынешнем тоже у евреев, понятия «Бог» и «Мессия» были разделены. «Мессия» — это «Мессия», а «Бог» — это «Бог». Это, как говорится, две большие разницы, как у нас говорят, не очень грамотно, но говорят. И вот, возможно, в этом была проблема. Библия об этом не описывает, о мыслях учеников, но можно догадаться по тем фактам. Вот когда Фома вложил в руки воскресшего Мессии, в его раны, свои пальцы, вот тогда у него сложилось это, да, что это не просто Мессия, это не просто великий человек, а это сам Господь Бог. И вот это вот, конечно, точка, ну, только да, с воскресением.
Как,
да.
Как, наверное, сложилось у Павла, когда вот это ослепление на дороге, и он этот Господи, да, то есть нужна, вот, кто ты, нужна я Иисус, которого ты гонишь.
Аминь, аминь.
Да.
Вот я как раз к этому подвожу. Спасибо за эту аналогию с Павлом. Для человека ему мало слов, ему надо осязнуть. И вот это происходит в сердце человека, осязание вот этого пасхального исхода, точнее, духовного исхода. Его можно осязнуть, встретившись с Иисусом Христом лично, как это произошло с Павлом, с Фомой, со мной лично, я думаю, что и с Танечкой тоже, и с каждым искренне верующим человеком мы все осязнули, причем некоторые, буквально получив какие-то исцеления или какие-то другие знамения, некоторые, может быть, как Павел, просто вот встретились в реальности с духовным Богом, с Богом Духом. Я не думаю, что Иисус прям лично пришел. Там не написано, что Иисус сказал Павлу: «Вложи свои руки в мои раны». Нет. Но написано, что у Павла не было сомнений, что это Иисус, который с ним встретился. Возможно, это было в духовном мире, но, тем не менее, это реально. Вот у меня такая же встреча произошла, очень похожая на то, что описывает Павел. Куда менее значительная. Я, Боже упаси, не подумать, что я хвастаюсь. Господи, тебе вся слава. Но я имею в виду, что вот эта встреча, будь она в физическом мире или в духовном, но она должна произойти. И тогда для человека наступает вот эта самая Пасха, о которой вот Танчик так сегодня замечательно спрашивал: что для вас Пасха? Вот для меня Пасха — это когда я лично поверил в то, что Иисус воскрес. Я убедился, что Он живой. Как это сделал Фома, как это сделал Павел, как это произошло со всеми апостолами. И в этом есть суть Пасхи. Это исход мой личный из рабства греху, из рабства смерти, из рабства аду, из рабства дьяволу, из рабства, там, если говорить о конкретности, какому-то конкретному греху, будь то наркотики, или деньги, или игровая зависимость, или алкоголизм, или еще, у каждого свои, как говорится, тараканы. Вот, это мой личный исход из рабства. И поэтому вот эта связь с Ветхим Заветом, Пасхи христианской и исхода евреев, то есть еврейской Пасхи, она необходима, чтобы человек понял, что с ним произошло. Чтобы это не было мистическими какими-то ритуалами религиозными, но чтобы это стало реальностью для каждого из нас. Поэтому важно, именно поэтому важно понимать смысл того, что происходило тогда на Тайной Вечере.
Я думаю, что это просто обязательно, потому что мы начали с того, кто является центральной фигурой этого праздника Пасхи, это Христос.
Аминь, аминь.
И поэтому вот задаваться вопросами, а как это происходило во времена Христа, именно какую он Пасху праздновал, какие они смыслы в это вкладывали, как это все происходило, как это трансформировалось потом, мне кажется, ну, это просто обязательным для понимания того, что мы празднуем сейчас, да? А что аминь, есть аминь. Для нас Пасха. Конечно, мы говорим, да, Христос воскрес, но мы понимаем, что все это происходило в определенном контексте, он был не случайный, он был важен.
Аминь.
Ну вот если мы продолжим вот нашу историю, почему вечерю эту называют тайной?
Ой, ну тут как раз легко ответить на этот вопрос, тут нет разных версий. Тайный, потому что там никого не было, кроме Иисуса и его учеников. Только тайный — это громкое слово, из этого никто секрета не делал, это не был заговор. Ну,
то есть Тайная вечеря, да. Это вот потому что он собрался со своими близкими,
да,
для себя людьми.
Да, только с 12, да, хотя за ним ходили куда больше людей. Да.
Как бы такая семейная вечеря,
да, семейная,
можно так сказать.
Да, семейная, абсолютно, абсолютно. Потому что он как отец, а это как дети.
Кстати, вот кто-то бы тогда, в свою очередь, если мы сейчас вот об этом сказали, вернее, я сказала, а ты согласился, кто-то бы задался, наверное, вопросом, ну вот я, например, тоже задаюсь, почему тогда вот на этой семейной вечере не присутствовала, ну, допустим, вот мать его, его братья, там, сестры, хотя в тот момент мы понимаем из Евангелия, что были, ну, где-то не совсем простые отношения, непростые понимания, может быть, да, у его именно родных по отношению к тому, что он делает, что он является. влияет. Да, вот почему?
Танечка, вы уже...
Ответила, да?
Да, задавая вопрос, ответили. Я просто
вот она моя привычка.
Да, да, да. Я просто подчеркну этот самый ответ. Дело в том, что это вопрос правильный, потому что Пасха — это семейный праздник. Но эта семейственность, она должна быть духовной. И ну, если прямо ответить, сразу ответить на вопрос, долго не оттягивая финал, то была вот история, когда еще Иисус задолго до этой Тайной Вечери, он служил в Галилее, и пришли к нему мать с братьями. Видимо, отца уже не было, в живых, наверное, скорее всего. Не отца, он не был отцом. Иосиф, муж Марии, да?
Вот. Ну, приемный
отец. Да, приемный отец, да. Пришла мать, и написано в Евангелии от Матфея, от Марка, пришла мать и с братьями забрать его. И там как-то можно, если сравнить все отрывки, я вот сейчас, к сожалению, не помню, к своему стыду, в Луке, по-моему, тоже написано этот эпизод. Если все собрать, то становится из контекста ясно, что там просто речь шла о том, что его обвиняли в том, что он вне себя, что он сам одержимый вообще. Задуматься надо только. И в этом контексте пришла мать его забрать, типа, давай, успокойся, я тебя поглажу по головке, ляжь ты не в себе, да. Забрать его домой. И Иисус даже не принял их тогда. И сказал другим: тот, кто верен Богу и близок с Ним, вот тот, мои матери, братья, да. То есть он указал первенство духовной связи перед физической связью, перед генной связью. И это, надо сказать, было очень непросто сделать, и сейчас-то было бы непросто сделать, а тогда, в те времена, когда родители почитались, и Иисус был почитателем ветхозаветной заповеди, почитая отца и мать, я уверен, что ему было нелегко сказать. И это не значит, что он какой-то, знаете, отщепенец, который не уважает родителя. Нет, Боже упаси.
Он просто говорил о приоритетах.
Мать и братья не понимали того, кем он является. И это лучшее, что он мог сделать их, потому что они в данном случае вели себя как богопротивники. И поэтому его слова — это мягкий упрек, а вовсе не жесткий, как может показаться.
Ну, потом он развивает, кстати, эту тему, да, он же говорит, что не мир я принес, но меч, он говорит о разделении,
И надо сказать, что...
разделении людей, то есть вот это важная тема, что тот,
конечно,
кто не пойдет за мной, да не возьмет креста.
И вот надо сказать, что и мать, и братья потом изменились в своем отношении к нему, и он, я уверен, что он всегда очень любил и уважал и мать, и братьев, и он на кресте, будучи, позаботился о своей матери, передав свои сыновьи права, в таком возрасте, в зрелом, это означали права опекуна над матерью, заботы над матерью, своему апостолу Иоанну. То есть он никогда не был ненавистником родителей. Боже упаси так понимать его слова, хотя некоторые так понимают. У него там есть была еще фраза: кто возлюбит меня менее, чем своих родных. Многие обвиняют его именно в этом, что он не уважал родных своих. Это неправда. Но он ставил приоритетом Бога. Сначала Бог. Родные очень важны, но сначала Бог, потом родные. Так что вот я думаю, это ответ, что не готовы были его родные принять, а потом приняли. Мы знаем, что один из его братьев, Иаков, он стал лидером Иерусалимской церкви. Настолько он не просто принял своего брата как спасителя, мессию, даже Бога, но стал ярым последователем его, был лидером Иерусалимской церкви и снискал уважение очень глубокое всех евреев тех времен, не только даже тех, кто верил в Христа, но и вообще всех. Это известно из истории. Поэтому они осознали, но позже, а тогда они были не готовы. И тогда, к сожалению, апостолы-то еще не сильно готовы были. Да? Им надо было... дожить до воскресения, чтобы понять окончательно, что им говорил их учитель вот на Тайной Вечере. Но благо, дистанция была уже близка, и я думаю, поэтому Иисус их избрал, потому что оставалось недолго.
Да, уже, конечно, да. Потому что некоторые думали, что развязкой является смерть Христа на кресте, а если развязка, значит, это конец. Да. Поэтому и ученики, мы видим, что они смутились, они были именно в растерянности полной, то есть что делать, делать? Вот буквально почва выбита из-под ног. Но оказалось, что это была кульминация, а развязка все-таки это воскресение Христово.
Да, это точка, это завершение Божьего плана, да. Это вот то, что называется выход в свободу. Именно поэтому такая реакция Фомы, когда он осознал, он тут же пал на колени, осизнул, что называется, и поверил, и удостоверился. И Иисус только мог сказать, обрадовавшись, это был не упрек, я вас уверяю, обрадовавшись, ты увидел и поверил, блаженны те, кто... Те, кто не видели и поверили.
Да, и мы, кстати, вспоминаем, например, да, если мы говорим о воскресении, что Христос, посмотри, Он являлся после воскресения многим ученикам в разных ситуациях.
Да, да, да.
То есть мы вот помним, да, что...
Не раз.
Не
40,
раз.
40 дней это продолжалось.
Да, это что-то особенное. И вот, например, мы помним, да, это, опять же, некий такой кульминационный момент, когда Он является там больше 500, и Он говорит вот эту вот некую заповедь свою, да, что да, идите да. и научите. Учите, крестя народы во имя Отца и Сына и Духа Святого перед вознесением к Отцу. Вот почему в течение вот 40 дней нужно было являться вот таким разным образом, по-разному свидетельствовать, как для укрепления веры?
Ну, я думаю, да. Я думаю, да, конечно же. Ну, вы же поймите, что мы же люди, мы же не роботы, да, или машины, как бы нам вложили информацию, что
перепрограммировали
что, да,
и все,
воскрес,
да, и хватит,
и нам даст...
да.
Нет, конечно, надо же. А не сон ли это был? А может, мне показалось? А может, это всеобщая галлюцинация? Надо раз, и два, и три. Иисус это делал, пока не поверили окончательно. И то далеко не все ведь, правда? Вот историки говорят, некоторые, не все, что во времена Христа, вот первых апостолов, сразу после смерти, воскресения и вознесения, не забывайте, Христа, до трети евреев того времени поверили в Иисуса. Ну, точность этой цифры, треть, не треть, к сожалению, я думаю, никто не может доказать, потому что это очень давно, 2000 лет назад. Документов, конечно, никаких нету. Но вот по косвенным данным можно понять, что Иисус значительно воздействовал на еврейское общество того времени. Вот до трети некоторые считают, поверили в него. Даже если не треть, но я хочу сказать, что это был не один, не два, это было множество. Почему? Потому что видели-то его максимум 500, как нам
да,
говорят.
Да,
но
мы
писание,
давай напомним, да. что вообще первоапостольская церковь из евреев сначала состояла.
Ну, да, 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 да,
да,
да, да.
То есть там, когда вы читаете, что приложилось там 3 тысячи, 5 тысяч
да,
человек,
это все евреи,
это все евреи,
конечно,
да, то есть
конечно.
Пока язычников нет, они начнут присоединяться уже
если
потом.
Если я правильно помню, примерно до 8-й, до 9-й главы Деяний апостолов, если смотреть... По историческому контексту, вот до этого времени, вот до 10 главы, да, когда Петру было откровение пойти к Корнилию, к язычнику и ему говорить о Христе, до тех пор Христа знали в основном евреи. Конечно, я не сомневаюсь, что некоторые язычники тоже слышали, например, вот тот римский сотник, который был
да,
у Христа, и который, увидев все, что происходило во время распятия, он поверил, да? Он сказал, истинно, это был Сын Божий. То есть наверняка язычники и раньше приходили, и та же вот женщина, которая пришла к нему, Сирофеникиянка, да, которая пришла просить за дочь. Вот, то есть были, конечно
мы видим
же,
эти фрагменты, да.
Но именно фрагментарно. А вот именно миссия церкви к язычникам началась вот с 10
гораздо
главы.
Гораздо позже,
да.
Ну вот у нас буквально 2 минуты осталось, даже чуть поменьше. Вот давай мы, может быть, еще сделаем акцент на том, почему нам сейчас во время Пасхи Ветхого Завета нужно вспоминать вот этот Новый. Исторический... Нового Завета, да. Почему нам нужно вспоминать этот исторический контекст, вот о чем мы сегодня говорили, да, некое такое подведение итогов.
Ну, подводя итог, главное, зачем, например, не еврею вспоминать то, что было с евреями во времена исхода из Египта, я думаю, это чтобы понять, что для него лично сделал Иисус. И проводя аналогию вот с этим исходом из рабства в свободу, в новую жизнь, и смерти, на самом деле, потому что евреям грозило не только рабство, но и полное уничтожение, вот... Это видимый образ, явный образ того, что сделал Иисус в духе для каждого из нас, и поэтому это важно. Для меня лично, будь я еврей или язычник, понимать, что для меня значит распятие и воскресение Христа, проводя аналогии с исходом евреев из Египта. Я лично могу выйти из рабства, я лично могу избавиться от смерти и получить жизнь вечную, лично я. И в этом актуальность Пасхи и сегодня, несмотря на то, что воскресение было 2000 лет назад.
Ну, друзья, мы еще раз вас поздравляем с этим праздником. Даже трудно подобрать слово.
Великим
удивительным, великим, да. Настолько важным для каждого человека. Поэтому, друзья, еще раз мы говорим вам: Христос воскрес.
Воистину воскрес.
Христос воскрес.
Воистину воскрес.
Христос воскрес.
Воистину воскрес.
И я рада, что это восклицание, эти слова, они будут провозглашаться еще энное время. И по большому счету мы можем об этом говорить, наверное, вообще каждый день, если мы верующие во Христа. Друзья, надеюсь, что сегодня вы для себя что-то получили. Ну а мы встретимся, дай Бог, в следующий понедельник. Бог вам в помощь. Максим, тебе огромное спасибо.
Ой, слава Богу.
Еще раз с Пасхой, дорогие.
Тебе спасибо. Да, до свидания.
Вы слушали передачу «Шалом. Еврейский путь к земле обетованной». У вас есть вопросы, а у нас есть ответы. Присоединяйтесь к нам.